И сегодня в гостях у меня, напомню, Владимир Елистратов, профессор МГУ, автор, в частности, толкового словаря русского сленга. Я думаю, что сейчас о сленге и поговорим, Владимир, если вы не возражаете. Нет, конечно. Нет, как пришла эта идея быть первооткрывателем, первособирателем, скажем так? У вас два словаря вышло. Один, по-моему, в 90-х годах, да, и второй уже в 2000-х.
Ну, это продолжение. Да? Первый, второй, это разные варианты с дополнениями и так далее. Но это были вот 80-е годы. Это, ну, это был язык, который окружал нас. И не было СМИ, которые обобщали все это. И вот мы, значит...
То есть, ну, после 85-го появились уже. Немножко стали так как-то, наверное.
Ну, в принципе, это с начала 80-х все собиралось.
Начало 80-х.
И, ну, это просто хотелось собрать. Это болезнь. Мы уже говорили вот о Плюшкине. Там, да, вот, да, комплекс, да. Плюшкина. Хочется собрать. Вот хочется вот прям вот в одну кучку. Вот. И сейчас уже такого интереса нет. Потому что интернет весь заполнен чем угодно, и уже все собрано, в общем. Ну, только можно грамотно обобщить, грамотно собрать и какие-то там пометы сделать. А тогда это просто, я думаю, что это была вот какая-то миссия определенная, потому что, ну если не я, то кто? Вот как это называется, правильно? Ну, умирает. Вот песочница, человек произнес слово. Все, тут же это, значит, надо зафиксировать, в интернете это нигде не будет. Вот, и поэтому все это собиралось. Я думаю, что этот жанр вот себя... исчерпал. Хотя сейчас мне предлагают написать предисловие к словарю одного. Ну, «Вор в законе» собрал 2000 страниц. Причем словарь составлен неграмотно, заведомо, лексикографически. Вот. Но я посмотрел, впечатляет. Такой народный словарь такой.
У нас есть несколько мнений ваших коллег по поводу этого словаря. Начнем, пожалуй, с мнения Юлии Сафоновой.
Словарь русского арго, который написал Владимир Станиславович Елистратов, в книгах полезная, потому что она хорошо показывает, что есть язык будничный и праздничный. Так вот, будничный словарь включает и такие слова, о которых написал в своем словаре коллега Елистратов. Трудно представить себе поэта, а Владимир поэт, легкого-легкого ироничного писателя-эссеиста и человека, который пишет не терминологический словарь, а, в общем-то, словарь эмоционально окрашенной лексики. И должна заметить, что этот человек никогда в своей речи эти слова не употребляет. Как это ни странно.
Юлия Сафонова, правда, не употребляете в своей речи?
Ну, если упадет что-то тяжелое на ногу, на руку, наверное, употребляет.
Ну, там, наверное, что-то покрепче уже, не из этого, не из сленга, а уж там, наверное, совсем из глубин, наверное, мата, да, наверное, да, там что-то. То есть не собираетесь, но не пользуетесь, собираете, но не пользуетесь.
Ну, неинтересно, когда ты это через себя пропустил, ну что ж тут уже, что-то хочется нового найти, какое-то новое слово.
Мнение сказать чуть менее восторженного другого вашего коллеги, а это Алексей Шмелев, зав. Отдела в Институте русского языка Российской академии наук.
Словари жаргона, словари сленга, безусловно, полезны хотя бы потому, что эти словари стали выходить относительно недавно, и поэтому они полезны. В этом смысле словарь Елистратова, несомненно, полезен, но, к сожалению, там допущены определенные ошибки, видимо, в связи с тем, что сама по себе проблематика довольно новая. И я даже подозреваю, что автор сам смотрит на это слишком со стороны и сам никак не является носителем сленга. Конечно, такие словари и создаются не носителями, но тут даже кажется, что автор находится на некотором отдалении от этого. Словарь сленга назвать точным очень трудно, потому что там просто неправильное толкование. Другое дело, что, несмотря на это, в некоторых отношениях словарь сленга оказывается полезным, но я даже сам на него иногда ссылался.
Напомню, что это Алексей Шмелев из Института русского языка. Ну, в общем, оба наши эксперта пока сходятся в том, что страшно далеки вы от народа, и поэтому, может быть, в словаре есть неточность. Как сами работали над исправлением неточности, и признают ли, что они есть, или все вопрос окраса?
Ну, неточности, трактовки, скорее всего, в интерпретациях уже вот этимологических, скажем, там, ну... Если есть слово, есть его толкование, толкование, которое вот в подворотне, я его знаю, толкование. Вот я его встретил, я его зафиксировал. Вот. А дальше уже начинается...
А
вот
чего-то не встретили? В другую подворотню не зашли, и там не встретили другого толкования?
Ну, скорее, тут вот я даже не знаю. Ну, поскольку, ну, есть вот такой термин, как интержаргон, ну, много всяких терминов есть. Вот, в частности, пусть будет интержаргон, то есть... Из разных жаргонов пришло в общеразговорную речь. Я фиксировал это, в общем-то. То, что мы уже все знаем. ну, более-менее все знаем. Ну, ясно, что если пришло из уголовной сферы, я беру какие-то там словари, начинаю их изучать, вот, может быть, возм, знаете, возможно, и так далее, и так далее. Вот тут уже начинаются неточности. Но, по-моему, в любом словаре любого сленга вот эти неточности совершенно неизбежны.
В других переизданиях учитывать что-то? Потому что вообще практически пытать, над каждой статьей можно работать бесконечно.
Ну, в принципе, конечно, можно несколько лет сидеть над одной статьей и думать. Тут, тем более, что вот коллега Шмелев, он говорит, вот, это относительно новая проблематика. Ну, ну да, если считать, что это уже прошло, в общем-то, прошло, в общем-то, где-то около 20 лет. Вот, ну да, в измерении академическом. Ну, сейчас у нас Испанская академия наук вот выясняет, например, что может ли войти в нормативный язык слово, которое было зафиксировано в 1920 году. Для них это вполне актуальная тема. То есть прошло там 88-90 лет. В академическом измерении это совсем недолго. Вот. А в таком в измерении фиксации того, что есть, ну, что делать? Я что смог зафиксировал, а дальше уже посмотрим.
Вот вы говорили как раз о том словаре, который составлен человеком из зоны, наверное, так правильно говорить, да. Он вот владелец этой лексики, да, непосредственный носитель. А чем плох вот словарь, который составлен там им?
Нет, он прекрасен. Он прекрасен, это что-то такое, ну, знаете, как народная этимология, народная лексикография, скажем так. Ну, то, что там, например, вот не проставлены пометы, знаете, такие пометы, которые должны быть в словаре. Вообще лексикография – это сфера очень формализованная. Ну, действительно, есть нормы, как это делать. М, знаете, там, вот родительный падеж указать. Что-то. Он вообще совершенно этого не знает. Но когда ты читаешь, это редактор, как роман...
Редактор может это сделать, наверное, за него.
А он все испортит. Вот как раз, знаете, много было людей, которые хотели это обработать. То есть, вернее, им предложили, но они сказали, что мы не будем, потому что это неграмотно. Вот, а я взялся. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вот, ну, по мне, это просто роман. Вот это Шаламов. Знаете, Шаламов, только словарь такой шаламовский. И все. Там просто вот прет. Ты читаешь вот напропалую. Первое, второе слово, третье, четвертое, и очень радуешься жизни.
Во многих других странах подобные словари, ну, существуют уже давно. Помню, что когда учился еще в Аньязе, ну, французский язык ближе, потому что лучше,
ну,
знаю.
Они
вот
это
по этим словарям
еще обработали, да,
да,
конечно.
Да. А почему так? А у нас почему не обрабатывали?
Ну, потому что, ну, у нас не было воровской фени в Средневековье, понимаете? Грубо говоря, не было зафиксировано. А у них уже воровские университеты существовали. Во времена Вийона уже все было, в общем, понятно.
То есть воровать наши у них учились фактически.
Ну, как нет, воровать-то мы воровали всегда радостно, конечно. Вот,
вот культура... Но терминологию не потребляли.
Нет, лингвистической культуры не было. То есть у них же была плеяда, потом было вот пуристы, вожла, потом, ну, классицизм, Буало, все это 17 век. Они в 17 веке уже завершили этот путь, а мы в 18-м его только начали. Ну, что делать? Ну, вот так вот произошло. У них, они знают, что у них было в 14 веке. А мы только в 19-м начали свой фольклор собирать более-менее.
Владимир Иллистратов. Ну и мнение еще одного эксперта. Это Михаил Горбаневский, глава гильдии лингвистов-экспертов.
То, что делает Владимир Станиславович, это работа большого подвижника, потому что фиксировать то, что есть в живой речи, очень непросто, это огромная работа. Фиксация – это необходимо для того, чтобы мы лучше понимали друг друга, в том числе и поколение людей. Я не слышал нареканий на этот словарь. Наверное, кому-то, может быть, покажется, что в этом словаре, если он не найдет какого-то слова, арготизма, жаргонизма, может показаться, что он не полон. Но на самом деле это не так. Словари живой русской речи, словари арготизмов, словари жаргонизмов должно быть несколько.
Напомню, что это мнение Михаила Горбаневского. Ну и, наверное, завершаем с этой темой. Есть еще несколько важных тем. Или хотите послесловие сказать?
Ну, спасибо большое всем экспертам, колоссально.
Вообще у нас со словарям нормально, да, всем спасибо, все свободны. Со словарями у нас нормально, как раз лексикография и прочие лингвистические.
Вы знаете, пошло очень хорошо. Мы одна из ведущих все-таки, по-моему, лексикографических держав. Вот, конечно, британцы впереди, французы молодцы большие, немцы. Испанцы, наверное, вот. Но мы как-то вот сейчас подтягиваемся, и, ну, действительно, все есть. В принципе, сейчас вот можно все найти, если очень захотеть, и весь спектр словарей держать перед глазами, найдешь все, что хочешь.
Вернемся к тому, о чем чуть-чуть говорили раньше. Русскому языку ничего не угрожает? Такой, в общем, вопрос вечный, учитывая заимствования, которые не всегда там находятся, русские эквиваленты.
Ну, опять, вот как «Отче наш», вот везде, вот мы объездили там 100 стран, вот и везде начинается русский язык. Язык, ну как опять нам сказали французы. Нам Сосюр это рассказал, все. Правда, наши тоже. И Бодуэн рассказал, и Фортунатов, ну это все, кто понимают, знают, о чем идет речь, что есть язык, вот langue, то, что у них называется, и есть реализация, вот речь, это parole. Вот, и язык никуда не денется. Он как был, так и остался. За эти 10-15 лет ничего с языком не произошло. Классический пример, вот у нас иврит. 2000 лет забвения. Взяли и заново язык воспроизвели. То есть, когда мы говорим, русский язык портится, вот с точки зрения такого структурализма настоящего, это просто абсурд. Он не портится. Портится речь каждого отдельно взятого человека. Я могу сказать плохо, вы можете сказать плохо, миллионы людей могут испоганить свою речь. Но язык сам по себе, с его системой грамматики-то, никуда не девается.
По закону снежного кома язык не будет портиться, если все больше людей говорят ком... плохо употребляют там слова
это,
в языке.
Но это должно пройти несколько десятилетий. Это вот, например, звонит-звонит, творог-творог, вот тут вот кофе какого рода, это уже 100 лет. Кофе 100 лет. Потому что он, почему он мужского рода? Потому что он был кофе в 19 веке. Вот, пожалуйста. Вот, значит, до сих пор мы спорим. Это уже прошло 100 лет. И творог-творог уже вот просто уже тошнит от него, извините, от этого творога-творога. Ну, вот вот творог, ну, понятно, сапог, порог, там, пирог и так далее. А вот сейчас вот творог, потому что порох там и так далее. Ну, даже не буду комментировать. Ну да, вот две нормы. Но это вопрос... 70-80 лет с одним словечком каким-то небольшим. А что у нас, система времен изменилась за это время? И что у нас там, ну, стал язык более, ну, каким-то там аналитическим, как вот все вот аналитические. У нас появились сотни, ну, тысячи слов, типа топ-менеджер и так далее, которые раньше были представлены, ну, 10, может быть, вариантами, что-то типа плащ-палатка и штык-нож. Ну и что? Ну что вот принципиально от этого изменилось? Падежи, что ли, изменились у нас? Ну, что падежей стало вот 12 или 18? Ничего такого нет. Так что все тихо, мирно и спокойно. Вообще
успокаивает нас на корабле. Владимир Елистратов, профессор МГУ, культуролог. Владимир Елистратов — человек, который, на мой взгляд, никогда не станет харизматичным лидером, потому что обо всем говорит и пишет с иронией, с такой, как будто подсмеивается где-то немножко. И с самой иронией продолжу я, прочитав кое-какие эссе. Вы довольно много пишете. Но вот не бывает таких лидеров, которые бы иронизировали, да, не понимают. Хотите быть президентом или нет? А придется избавиться от иронии, стать фанатичным последователем, там, пуристом в русском языке.
Совершенно не хочется, потому что есть три жуткие вещи. Это власть, деньги и слава. Вот, знаете, которые, так сказать, разъедают мозг.
Вы от них бежите от всех, но от власти,
власть,
допустим.
Власть точно, это самая страшная вещь.
От денег бежите.
Не бегу. Дают бери, бьют беги, это называется.
Да.
Вот, но тоже вот так вот заняться, например, бизнесом. Просто вот деньгами вот крутить, как Чичиков, как мы вначале говорили, ну, я не скучно. Ну, слава тоже вещь какая-то непонятная. Зачем она нужна? Вот непонятно.
Ну, слава, честно, деньги притягивает, наверное.
Там, понимаете, когда начинаются эти гибриды, начинаются неправильные вещи. Что-то такое надрывается. Если чистая форма, вот человек власти, и все. Сейчас опять же к вопросу о том, что вот вначале мы говорили. Если у нас мощная власть, и вдруг заинтересовалась деньгами, она начинает шататься. Сталин деньгами не интересовался. Поэтому была власть абсолютная. Это была чистая форма была. А тут уже ребята стали что-то такое там. Вот, или славы ему хочется вдруг. Вот Горбачеву слава захотелось, Нобелевской премии. Вот и получилось то, что получилось. То есть, когда в чистых формах выступали, молодцы были большие. Вот, но это страшные, страшные вещи. А мне больше нравится, вот у меня собачка хорошая, например, там, не знаю, жена хорошая. Вот,
семья у вас хорошая.
Чудесные.
Так и о семье, между прочим, иронизируете. И о жене с иронией пишете, и о сыне там не,
ну, вот
ничего
это,
не,
вот
не
это
обижаются.
Все такие вещи очень хорошие. Мне кажется, что тут... Ну, то, ради чего стоит вообще все это делать. А остальные, вот, ну, дано, вот, капает тебе что-то в разных вариантах, хорошо. Поэтому насчет президента, это что-то такое совсем не отсюда.
А в какой семье такого ироничного вырастили? Кто родители, откуда взялся? Ну, в советское время, ну, в общем, да, иронизировали многие, но на кухнях, по большей
части. Ирония — это нормально. Мне кажется, что это... Причем, ну, опять же, к вопросу о терминах. Ну, ирония – это что? Это несоответствие формы выражения, формы содержания. Вот. А есть вот юмор и сатира, например, это вещи очень такие интересные. Вот. Сатира – это когда ты убиваешь то, над чем смеешься. То есть ты смеешься над тем, что хочешь убить. Вот Пушкин наш, который наш все, это был человек, который не знал сатиры. Он вообще всех любил.
А Гоголь, наоборот, сатирик.
А я бы сказал, что нет. Вот эти разговоры все... Знаете, я читаю Гоголя и вижу, что он... Абсолютно он ничего... Он клеймит этих Собакевичей, что ли, всех. Он их очень даже нежно любит, по-моему. Вот, может быть, это как-то звучит нехорошо. Вот, вот что-то у Салтыкова-Щедрина злобное звучит иногда. Mm-hmm. Бывает вот злость у людей. Причем чем меньше таланта, тем больше злоба.
У Радищева там вот чудище Стоглава, да,
да,
там Илая.
Обла и Илая, да. Ну, но это такой, это сентиментализм все-таки. Это было давно.
Все-таки сатира с кого? Зощенко, с Булгакова идет в каких-то там
проявлениях. Зощенко печальный человек очень. Булгаков тоже этого нет. Я думаю, что чем вот когда такой масштаб, там нет сатиры. Почему придумали, что сатира — это вот, знаете, берешь советскую книжку каких-нибудь 90-х годов, вот, и там вот так плохой сатирик советский, вот прям вот он вот показывает, как он ненавидит этих чиновников. По-моему, это беззубая вещь, сатира. И, ну, ну, нельзя отрицать жизнь, нельзя отрицать людей. Вот, опять возвращаясь к тому же Гоголю, что вот, ну, ну Собакевич хороший. Они хорошие все, возьмите, ну кто там плохой, вот, ну кто в «Ревизоре» плохой, да нет там плохих.
А современные образцы, ну вот КВН сегодняшнего дня, там Comedy Club, допустим, то что лежит на поверхности, это юмор, сатир?
Это ниже пояса, все-таки это начинается какая-то ниже пояса, там даже уже другое, там просто люди зубоскалят, это такой смех ради смеха, что ли, но... Я вот, ну, я не знаю, вот когда я смотрю вот на Петросяна, я жутко люблю плохие вещи смотреть. Вот. Мне кажется, что это дантовский ад. Когда все фигуры смешного есть, гиперболы есть, гротески есть, разложить все можно, но не смешно. Вот у Данте, кстати, тоже не смешно. В принципе, все фигуры присутствуют, но не смешно. Что-то такое вот. Вот и к вопросу уже о словесности нашей современной, раз уж речь зашла, то вот у нас, по-моему, и не хватает вот такого позитивного, нормального, вот жизнеутверждающего взгляда нашего. Когда человек взял, сел, и вот он хочет поделиться хорошим.
Я вот программа партии, будь то КПСС или Единая Россия.
Нет, люди делятся хорошим. По Фрейду он сливает все в текст. Вот ему плохо, вот он четко, вот Фрейд был против культуры. Он считал, что культура — это вот нереализованные наши все желания. Вот, и, вот, вот сел Сорокин, вот он все это вот написал там про все эти вещи, и все это читают. И когда я вижу, что в метро сидят люди, массово читают эту прозу, причем она качественная, и все хорошо, и вроде нормально. Но когда ты прочитал, ты почувствовал, что съел что-то не то. Я не хочу ругаться, я не знаю всю литературу, но то, что я там где-то...
А с Венечкой Ерофеевым не так было?
Нет, Венечка Ерофеев, он жизнерадостный. Все-таки у него есть, хочется жить. Вот бывает, что вот читаешь текст, вот можете проверить, вы берете текст «Собачьего сердца», прочитали 10 страниц, и ты не чувствуешь, что ты зря это сделал. Прочитал ты «Москва петушки» 10 страниц и почувствовал, ну не зря. Ну пусть даже там про плохое, и слова плохие там встречаются. Но чувствуешь, что вот прочитал ты текст какой-то современный, не буду, бывает, по мне есть сейчас и ничего тексты, но прочитал, и тебе вот зачем? Ну как будто в «Макдональдс» зашел, сожрал, и у тебя вот полный желудок не того, чего нужно. А читаешь, что технологии хорошо проработаны. Ты читаешь, слово за слово цепляется, все прекрасно, все идет, и хочется дальше. Вот, и до конца книжки можешь дочитать, уже глаза красные, уже замучился, и потом после этого, ну зачем я это сделал? Вот после классики никогда не бывает вот этого вот ощущения такого дурного послевкусия.
А хорошее послевкусие, если говорить о современном, не будем о плохом, дадим положительную, позитивную установку на будущее. Вот что читаете с удовольствием?
Ну, я бы не стал вот говорить, что с удовольствием, бог его знает. Вот. Есть вещи жесткие очень, там какой-нибудь Прилепин, вот какие жесткие вещи. Вот они, ну, ну что-то зарождается. Вот. Какие-то, я думаю, что вот в ближайшее время появятся какие-то авторы, и это вот поколение более-менее счастливых людей, которые выросли, как говорил Пушкин, самая лучшая школа, самый лучший университет – это счастье. Вот, вот когда прожил счастливую жизнь, ты будешь, ну, не обязательно в лагерях сидеть. Вот прожил 20 счастливых лет, вдруг раз и выдал что-то хорошее. У Пушкина все нормально было. Он даже на войну 12-го года не попал, так сказать. Вот, пострадал по этому поводу, отчасти. Mm-hmm. Вот. Вот какое-то поколение должно прийти, и оно даст что-то хорошее. Пока я вот не очень...
То есть нужен период хотя бы 20 лет, там, без потрясений, без войны, без кризисов финансовых, для того, чтобы что-то родилось у нас такое. Ладно, вернемся на шаг назад. Напомню, что в гостях у меня Владимир Листратов. Забыл один вопрос задать от имени слушателя. Это у нас пенсионер из Саратова, который пишет: «Уважаемый Владимир, мне в моей работе, я на пенсии, для кормяшки составляю сканворды, очень необходимы толковые словари русского языка и словари иностранных слов. Увы, из последних заметен лишь электронный в серии КМ. Словарь Крысина, последний толковый словарь русского языка, был в продаже в 98-м. Словарь Ожегова и Шведова, у меня экземпляр 92-го года. Да и других необходимых словарей не видно». Ошибается наш слушатель? Нет, мы говорили о лексикографии, что она сейчас вроде ничего у нас поставлена-то.
Нет, она поставлена хорошо, просто если у него компьютер есть, но у него нет, наверное, компьютера. Вот и компьютерный вариант, это вот у нас Сафонова. Вот, пожалуйста.
Грамота.ру.
Грамота.ру. Там, по-моему, вывешено все, что можно. Ну, все, что действительно можно. Угу. Там очень грамотно все поставлено. И вообще Юлия Сафонова большой молодец в этом отношении.
Да, грамотно. На самом деле про пиарию сайт-то государственный. Можно его. Это не частное предприятие. Потому что всем, с кем работаю, с языком, рекомендую. Первым делом на Грамота.ру.
Грамота.ру очень хорошая вещь. Ну, в магазинах все лежит. Пожалуйста. Ну,
то есть они переиздаются. Словари.
Да. Но то, что позволит с точки зрения юридической, все это на грамоте.ру висит, и люди пользуются, и, по-моему, все очень хорошо.
Угу. Так что, может быть, будет дешевле. Кстати говоря, они дорогие же сейчас словари у нас стали, в общем.
Да.
Будет, наверное, дешевле какой-нибудь интернет провести.
Не обязательно нелимитированно. Я сегодня зашел на полянке, там люди сидят. Просто... Сидит человек в позе лотоса и просто выписывает прям там же, в магазине. Очень хороший такой китаец какой-то.
Владимир Листратов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Время тает совершенно катастрофически. О многом хотелось бы поговорить. Но раз уж мы вышли на понятие там сатиры и юмора, и вам, как бывалому путешественнику, человек, который умеет находить такие типы русские, вот наши в путешествиях, а понятие юмора все-таки у нас и у них, у разных, оно разное или одинаковое? Потому что многие говорят или говорили, что такого специфического понятия, скажем, как анекдот, ни в одном другом языке нету.
Есть культуры, где нет анекдота. Вот в Японии нет анекдота. Японцы не знают, что такое анекдот.
То есть у них культура не позволяет просто.
У них нет анекдота. У них может быть какая-то сублимация в виде этих хоку-хайку, где-то что-то серьезный анекдот такой. Вот. Но анекдоты есть, конечно, у всех, но все-таки некоторые народы выработали вот квинтэссенцию такой анекдота. И, конечно, здесь вот есть русские, есть англичане, есть евреи. Ну вот я недавно был в Армении. Причем, знаете, чтобы было смешно, должно быть очень грустно. Вот народ, у которого было горе настоящее, он, как правило, очень остроумен. Вот если горя не было, ну вот американского анекдота, ну есть, конечно, все есть, все понятно, все существует. Но вот такого глубинного, выстраданного веками не существует. У армян сколько угодно. У нас, ну нам тоже досталось, в общем. Ну евреям досталось тоже, мягко говоря, так сказать, все в порядке у них. Вот с англичанами не знаю, вообще английский юмор в мире, в принципе, не очень понимают. Но вот эта вот связочка там русские, евреи, ну, французы, вот гальский это тум, там бон-мо, что называется, да, есть.
Вот. Совершенно случайно сегодня рассказали анекдот, наверное, старый, но я раньше не слышал. Бабушка говорит внучке: «Внученька, скажи мне, пожалуйста, как зовут того немца, от которого я схожу с ума?» «Альцгеймер, бабушка», отвечает. Ну, смешно, да, никуда не денешься. Может, такой анекдот там быть у французов, у американцев?
Может. Ну, у всех, господи, все это есть. В принципе, это то, что... Вот единственное, что объединяет людей во всем мире, я не знаю, в Кении, вот, улыбнешься, скажешь, и анекдот поймут. Анекдот, что там Путин приходит домой и, значит, подходит к холодильнику, и говорит, холодильник так немножко, говорит: «Ну, не бойся, я за кефиром». Это почему-то понимают все, от кенийцев до французов, хотя они, может, и не знают этого имени. Что-то вот это то, что объединяет, в принципе, улыбка, вот этот юмор, там, как угодно. Остальное, когда серьезно, вот тут начинаются расхождения.
Вы пытались вжиться? Вы путешествуете, так сформулирую, поверхностно, или вы пытаетесь вжиться все-таки в ту культуру, которую посещаете, так изнутри, с гидами,
там, внутри? Нет, я вот скорее такой экстенсивного плана. То есть мне надо запахи, звуки, прикосновения, и потом убежать. И из них уже сделать какой-то миф. То есть, да, в принципе, все, что там...
зафиксировать, конечно, переварить
там все,
и
что вот вы читали, это, конечно, мифы. Ну, ясно, что этого нет, это все совершенно не так. Есть люди, которым надо прожить 25 лет в одном месте, и тогда они там что-то поймут, прочувствуют. Ну, разные бывают люди. Ну, что делать? Тут уже ничего не пойдет. А мне вот главное... так сказать, пошакалить.
А есть такое место на Земле, где вы хотели бы задержаться на подольше? На Востоке или на Западе?
Ну, скорее на Востоке. Скорее на Востоке. Есть места, которые депрессивные и для меня, например, для некоторых очень хорошо. Мне вот в арабском мире плохо, например. Ну, плохо. Ничего не могу. В буддийском мире хорошо. Вот у себя всегда хорошо. Ничего не могу поделать. В Северной Франции, например, мне не очень. Вот в Париже мне плохо. Как-то вот не очень. Угу. Вот как, ну, тут уже как личность.
А в Средиземноморье по-другому, да?
А там вот хорошо. Ну, там, по-моему, всем хорошо. Что-то есть там такое.
Есть места, в которые просто приезжаешь отдыхать, наверное, наслаждаться.
Ну, они собрали, что ли, вот эту энергетику, как домохозяйки говорят. Вот, ну, кому плохо в Италии? Я не помню ни одного человека, которому было плохо в Италии. Что-то, вот, видно, в этом величие культуры какой-то есть. Вот.
Совсем мало времени у нас остается, буквально 30 секунд. Вопрос, как преподаватель МГУ, как человек, который контактирует с молодыми и уже довольно образованными, наверное, людьми, будущее есть за этими молодыми у нас?
Они очень другие, они очень не такие, как мы, но совершенно не хочется бурчать. Ребята соображают. Достоевского, может, не знают, но в глазах полное понимание предмета. Вразумительные люди, нормальные. Все будет в порядке.
Сказал Владимир Иллистратов, гость программы «Без дураков». Владимир, напомню, профессор МГУ, доктор культурологии, автор многих словарей. Спасибо, Владимир, за то, что пришли и ответили на наши вопросы.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».